Ну что же, значит, жизнь и судьба. В прошлый раз мы выяснили, ну, собственно, это и так ясно, но энергетически обозначили эти места. Выяснили, что судьба – это способ реализации кармы, механизм реализации кармы, система форм реализации кармы. В общем, судьба – это некий реализационный кармический механизм. При этом механизм, который как бы не дается так вот, как некая данность, как фатум, а который надо каждому для себя выстраивать, причем с опорой на кармический сценарий, которых, как мы выяснили, огромное множество, и так сказать, по времени их формирования и по качеству формирования. То есть вот необходимо найти и встать на правильный кармический сценарий, и тогда уже выстраивать свою судьбу в соответствии с тем, как воспринимается и слышится предназначение. И тут у нас на пути между вот этими двумя точками, ну, не точками, а целыми такими развесистыми системами, органами, силовыми полями, как силовое поле предназначения и как кармический сценарий тот или иной, между ними как раз вот, собственно, простраивается судьба, реализуется через жизнь судьба, и, как мы знаем, на пути, вот на этом пути соединения этих двух реперных точек наверху и внизу, у нас находится огромное количество каких-то препятствий, заблуждений в прямом и переносном смысле этого слова. И найти, так сказать, свой правильный кармический сценарий и правильно ощутить, так сказать, нужный современный регистр предназначения и какие-то вот моменты, фрагменты силового поля предназначения, которые вот на данный момент актуальны, важны и требуют своей реализации. Итак, что же, что на пути? Ну, как мы сказали, во-первых, множество кармических сценариев и, как правило, для человека, перед человеком стоит проблема выбора, на какой сценарий встать, по какому пути пойти. Иногда, так сказать, эта множественность возникает, проявляется на том этапе, когда человек еще сам, собственно, ничего не может решить, и вот в силу или в слабость, точнее, каких-то особенностей среды, его отклонений, с которыми он пришел в это воплощение, кармическими, какими-то в связи с какими-то сбоями, вот он оказывается не на том кармическом сценарии, не на том, так сказать, пути. И по привычке так мы, в общем, привыкли ругать низы и считать, что, в общем, главные проблемы именно там, и, так сказать, то это карма злая, неудачная, неправильная, то там вот не прививается сознание на материю, на материал, то вглубь не проходят какие-то программы, токи. Но, как мы с вами тоже знаем, проблемы есть и наверху, и ничуть не меньше. Ну, на самом деле, вот с силовым полем предназначения как таковым мы стали с вами работать сравнительно недавно. До этого все упиралось в матрицу эго. Матрица эго как часть человеческого устройства, как часть структуры человеческой личности, выражающей сущность. И, как мы знаем, матрица эго находилась и находится, собственно говоря, у большинства в низах и средних слоях тоники и наверху астрального слоя астрального тела. Как мы помним, матрица эго – это такое сложное образование, которое формируется постепенно на протяжении многих инкарнаций. То есть от инкарнации к инкарнации та часть предназначения, вот, общего предназначения человека, предназначения вот, всего его существования, всех его жизней, естественно, оно подразделяется на некие подразделы, так сказать, некие цели, задачи, подзадачи, которые последовательно должны решаться от инкарнации к инкарнации. И случается так, что вот в каждой инкарнации происходит перезапись, проекция этой информации, этой части программ в матрицу эго. Причем записывается, формируется на том материале, который, так сказать, вот есть под руками на тот момент времени и вообще, так сказать, есть под руками. Затем, так сказать, под вопросом, как мы знаем, стоит реализация этой подзадачи вот, в текущей инкарнации. Кто-то выполняет ее, кто-то не выполняет, то есть вот она остается как бы актуальной, записанной в матрице эго. А наступает уже следующая инкарнация, там следующая задача вступает в дело, она тоже записывается в матрицу эго. Ну, во-первых, она проецируется, как мы знаем, в кармические пространства и формирует там кармическое клише воплощения данного. А здесь наверху, так сказать, вот в смысловой части, то, что привыкли люди считать смысловой частью, использовать как смысловую часть, в матрице эго, там, значит, формируется вот следующая структура, на которой запечатлена следующая задача, а предыдущая, так сказать, вот, тоже еще не утратила актуальности. И таким образом за время многих инкарнаций у человека формируется, во-первых, очень такая развесистая, многозадачная матрица эго, причем, повторюсь, каждая из, вот, из задач, так сказать, предназначения инкарнации пишется вот на материале своего времени, своих способов, своих возможностей, возможностей этого времени. Вот. И, соответственно, матрица эго оказывается такой вот огромным таким вот чаще всего монструозным сооружением со множеством каких-то вот задач на разных носителях. И часто случается, что человек, и с нами, собственно, это случалось, что как предназначение ощущается, слышится и иногда даже считывается информационно вот некий фрагмент матрицы эго, который вот по тем или иным причинам в данный момент вдруг, значит, актуализировался, или когда мы в каких-то вот своих обращениях, поисках смысла жизни, поисках пути, обращении к каким-то практикам, то, что называется духовным, мы об этом еще поговорим дальше, вот, так сказать, человек устремляется к своему высшему «я», опять же, то, что называется высшим «я», а мы с вами знаем, что очень часто под высшим «я» как раз подразумевается и оказывается матрица эго. И вот человек как раз наталкивается, так сказать, вот обнаруживает и матрицу эго, какой-то ее фрагмент, и, значит, радостно воспринимает это, что вот найден смысл жизни, найдено предназначение, найден путь. И вот, значит, с удовольствием встает на кармический сценарий, который соответствует вот этому фрагменту матрицы эго, который был услышан, и движется в полной уверенности, что вот он встал на свой путь, на путь служения или там просто там здоровье и счастье в личной жизни у кого что. И вот, или, так сказать, до конца жизни так и продолжает выполнять эту ну, по меньшей мере устаревшую программу, или в какой-то момент вот начинают, так сказать, рушиться все его какие-то начинания, представления, мечты, и оказывается, что вот он занимался какой-то фикцией, каким-то пустым делом, что цели его иллюзорные, несовременные. И вот, соответственно, уже на следующую инкарнацию, во-первых, значит, опять же, записывается в матрицу эго невыполненная задача на предыдущую, и вот какие-то потуги, какие-то, значит, способы наработки вот, в связи с тем, что было обнаружено. Кроме матрицы эго, на вот этом пути связывания кармического сценария, так сказать, вот единственно верного и законного и актуального фрагмента силового поля предназначения, встает среда. Мы об этом с вами очень много тоже и говорили, и работали над этим. Прошлый год у нас практически почти весь был посвящен вот на практических занятиях работе с астральными телами и с астральным слоем, с теми, так сказать, расхожими эмоциями и чувствами, которые диктуются средой, воспитанием, с теми стереотипами поведения, которые, опять же, навязываются средой, в которой, так сказать, вот вырос, живешь и работаешь, с теми системами ценностей, которые, опять же, вот, привносятся в человеческое устройство, в тонкие тела, средой его вот, обитания на данный момент, на данную инкарнацию. И, как мы знаем, вот среда, такая социальная среда, человеческая среда, психологическая среда, это субстанция очень вязкая, тягучая, со множеством каких-то сгустков, затвердений, как раз вот в виде стереотипов, систем ценностей, каких-то вот жестких взглядов, правил, установлений. И, естественно, что какая-то живая искра, живой ток воздуха, не говоря уже про космические токи, между предназначением и кармическим сценарием того или иного человека, вот искра это, этот ток, эта связь, она проходит с большим трудом, с какими-то вот огибаниями препятствий или там застреваниями при невозможности преодолеть как-то это препятствие. Ну, по жизни это бывают какие-то вот непреодолимые там, условия, события или какие-то национальные, этнические запреты, там, семейные, там, что вот там, ни в коем случае там, нельзя, ну, к примеру, да, выходить там, или жениться, выходить замуж и жениться на ком-то, значит, вот из другого этноса или из другой среды, или вот не того социального положения и уровня. Например, это как бы вот самое такое вот горизонтальное, самое расхожее, что тормозит, ну, если не какое-то вот духовное развитие и становление, то, по крайней мере, уж точно какое-то вот движение по жизни, эволюционное продвижение, какое-то становление, самореализацию и так далее. Ну и, конечно, временная множественность. То есть мы с вами говорили только что о том, что в матрице эго представлены программы и материалы и сценарии самых разных времен, из самых разных времен, так сказать, с самого момента начала воплощения, вступления души в инкарнационный круговорот, ну и, соответственно, визави, так сказать, вот среди кармических сценариев, там тоже царит огромная неразбериха, огромная множественность их, именно вот в связи с этой временной неразберихой и несброшенностью, нереализованностью программ в какие-то прошлые времена, прошлые эпохи, прошлые этапы, и эти кармические сценарии тоже сохраняются. Кроме того, даже, так сказать, вот при наличии, при уже вот, когда человек там нащупал, ему повезло, или он заслужил кармически, или как-то так случилось, что он нащупал вот некий, ну, современный достаточно сценарий, который годится для текущего воплощения, текущей реализации, и тут наблюдается множественность вариантов. И вот этот момент очень важно как-то вот для себя уяснить, потому что очень для многих распространено такое убеждение, что вот судьба – это нечто такое вот данное свыше раз и навсегда, и вот фатально только так, только этим путем все предопределено, ну или не все, но как бы вот почти все предопределено. Ну, на самом деле какие-то вещи, какие-то, так сказать, моменты, какие-то сферы жизненного опыта, характер взаимодействия с этими сферами жизненного опыта, это, конечно, предопределено кармически. И мы об этом тоже говорили. Но то, как мы пройдем эту сферу жизненного опыта, как мы разберемся с предложенными обстоятельствами, как мы выйдем из каких-то, может быть, очень затруднительных, а может быть, и там, почти смертельных каких-то ситуаций, обстоятельств, это уже зависит от нас, от нашего творческого потенциала и творческого, так сказать, вот, выстраивания своей судьбы. Вот. И, собственно, вот первое дело при выборе, нащупывании своего сценария – это временной критерий. Это временной критерий, а там уже вот возможность как-то выбирать, как-то лавировать, варьировать. Ну, в литературе вот в начале 20 века появилось, ну, собственно, оно и раньше появлялось, но как-то не так выражено, но вот появился такой жанр, в котором сюжетные линии вот были представлены как раз таким вот множественным образом. То есть вот идет, строится сюжет, там вот, значит, идет действие, там герои там делают то-то, в результате происходит там что-то там еще такое. Вот. И потом вдруг, значит, щелк, и опять действие начинает развиваться с точки отсчета, с завязки, но уже вот каким-то иным образом. В каких-то случаях, ну как вот о Гендри, там так, да, вот его новелла «Дороги, которые мы выбираем», там как раз вот идет такая вязь, такое, значит, вот разветвление на разные пути, разные судьбы, но там все как бы все равно заканчивается тем же самым. Все равно там герои убивают из того же револьвера, хотя все там вот происходило иначе. То есть вот, ну, это его такая трактовка, его такое понимание. Ну, или ему досталась вот такая вот такая раскладка кармических сценариев. Вот. Существует вот у немцев это очень, у западных очень распространенный прием. Тоже вот идет сюжет, идет действие, там все развивается, все наступает какой-то, значит, совершенно критический момент, когда вот все, сейчас все будет закончено, и тут, значит, опять действие начинается вот с исходной точки и развивается уже совершенно иначе, хотя все, значит, абсолютно так вот логично выстроено. Ну и, собственно, я не случайно привожу такие вот литературные примеры, поскольку мы будем говорить и о разных сферах человеческой деятельности, человеческого знания, которые влияют и на судьбы человеческие, и, собственно, делают такие вот попытки, заходы влиять не только на судьбу, но и на карму. Естественно, вот, попытки повлиять на карму – это, значит, избежать плохой, то, что называется, кармы, неприятных событий, и, наоборот, выковырить, значит, и реализовать карму, условно говоря, положительно. Но об этом несколько позже. Итак, какие же сферы жизни, сферы человеческого знания, сферы человеческой деятельности целенаправленно влияют на судьбу и где-то и на карму? Но мы с вами знаем, что масса каких-то моментов такого нецеленаправленного воздействия на судьбу, на карму, которая вот незаметно, исподволь, так вот по чуть-чуть. Вот, но мы с вами подойдем системно, вот, классифицируя эти моменты, поскольку мы с вами работаем, так сказать, не только над собой, над своим собственным устройством и собственными какими-то отклонениями и, там, так сказать, засорениями теми или иными проблемами и неправильностями, но и тем самым, так сказать, работаем над созданием некоего такого вот расчищенного, что ли, пространства во всех доступных нам слоях для проведения того, что называется током этериоцефала и, так сказать, сопутствующих ему эволюционных программ, программ проведения энергии сознания, так сказать, одухотворения всего, так сказать, вот эволюционного процесса. Ну и кроме того, как мы знаем, этот так называемый ток этериоцефала имеет совершенно определенный еще такой космический, космогонический смысл, ну, который во многом нам особенно и неизвестен. Вот. Но наше дело вот такое сопроводительное, и сопроводить, расчистить пространство для его прохождения и, так сказать, запустить его в реализацию, в дело через себя, через окружающую нашу жизнь. Итак, сферы жизни, целенаправленно влияющие на судьбу, ну и где-то и на карму, это, ну, во-первых, эзотерика, как мы понимаем, поскольку эзотерика, собственно, в широком смысле этого слова занимается воздействием на план физический, на плотное, через тонкий план, через тонкие слои, тонкие тела, токи, так сказать, тонкий инструментарий. То есть по существу, вот в нашей терминологии, в теории качеств, получается, что на самом деле любая эзотерика – это по существу проявление 22-й зоны. То есть магия в широком смысле этого слова. Вот, так сказать, любая эзотерика. Что мы, так сказать, мыслим под эзотерикой? Здесь у нас тоже вот огромная путаница и в массовом сознании, и, ну, у нас как бы вот мы уже разбирались немножечко с этим, но у каждого есть какие-то вот, так сказать, вкрапления, заблуждения небольшие, которые сохраняются в подсознании, там, в таком вот в обиходном бытовом сознании, поэтому вот мы обращаемся к этим расхожим эзотерическим заблуждениям практически вот на каждой лекции, на каждом занятии, посвященном построению, выстраиванию своей судьбы. Итак, значит, эзотерика, ну, во-первых, понятно, это оккультные науки и магия, совершенно очевидно, хотя, значит, вот многими людьми оккультные науки и магия чем-то таким вот эзотерическим, тонким не считается и, так сказать, вот считается чем-то таким вот по определению черным, злым, недопустимым, незаконным. Вот что, в общем, в принципе, конечно, во многом справедливо, но тут вот возникает, значит, следующие такие вопросы. Значит, как эзотерическое направление, безусловно, стоит рассмотреть религию, любую религию, поскольку религия тоже, так сказать, вот имеет дело с тонким планом, с какими-то ипостасями божественности и трансляцией этого всего вот в наш обычный человеческий мир, в обычную жизнь, ну и как результат, так сказать, вот физическое тело. И магия в религии, вот в христианстве, в частности, в православии, мы с вами знаем, магия считается вот совершенно таким незаконным, недопустимым, низким делом, никак совершенно вот не связанным с тонким планом, хотя любая магия – это воздействие на физический план через план тонкий, любая. То есть это вот, как бы вот она имеет дело все равно с тонким планом, во-первых. Во-вторых, любая религия на сегодняшний день и вот то, что нас интересует, как, так сказать, непосредственно касающееся нас православие, как разновидность, как ветвь направления христианства, на сегодняшний день, так сказать, вот живого дела и живой энергетики, как мы знаем, там, в общем, очень мало. И в основном происходит как раз именно такая вот ритуальная магия, очень сильно, так сказать, фантомная, ритуализированная. И вот в таком вот в массовом, в расхожем варианте и смысле происходит, ну вот, когда люди там приходят в церковь, ставят свечку, молятся на образа те или иные, там, Божьей Матери, Спасителю, святым, по существу происходит не обращение к тем сущностям, которых когда-то пытались, так сказать, вот не только изобразить, но и как бы наладить связь через вот эти образы, через создать некий портал, через который можно вот общаться с божественными энергиями, с божественными сущностями и тем самым как-то вот осветлять, структурировать, одухотворять свою жизнь и жизнь окружающую. Вот. С течением времени, в общем-то, ни много ни мало, 2000 лет уже с хвостиком, естественно, это все вот обросло и фантомностью, и превратилось, по сути, как я уже сказала, в систему магических обрядов, ритуалов, за которыми, вот за, так сказать, вот образами, да, если говорить, стоят уже совершенно не те силы и не те сущности, которым они изначально были посвящены, а туда уже прикормились, приплотились сущности желания, сущности делания. Ну, мы об этом тоже, так сказать, много раз просто вот с другого ракурса, с другой стороны заходили, говорили. Вот, и, собственно говоря, при таком раскладе получается, что и церковная служба, и вот это обращение с просьбами там, о здоровье, о какой-то помощи, там, о том, о сём, это превращается в магический обряд, обращение за помощью к сущностям, в общем, практически к тем же сущностям, с которыми работает такая вот срединная горизонтальная магия. Я не говорю там про какую-нибудь совсем, ну, то, что называется черной магией, да, которая там на жертвоприношениях, на крови, на инфернальных энергиях и на связи с инфернальными сущностями и, так сказать, вот какими-то культами. Вот. А вот такая срединная магия, там вот приворожу, отворожу, верну деньги, верну любимого, там вот это все. Это вот очень, на самом деле, близкая и похожая вещь. И все это тоже вроде бы и то, и это эзотерика, это взаимодействие тонкого и плотного, это воздействие на физический план с помощью воздействия на план тонкий. То есть вот все это так происходит, но при этом, значит, вот опять же такое расхожее заблуждение, что если ты там колдуешь с молитвой, с крестом и там вот с именем Христа или Божьей Матери, тогда это белая магия, значит, все в порядке. Вот. А если ты колдуешь там вот каким-то языческим, обращаясь к языческим каким-то божествам или там, ну, в общем, самые разные магические направления, вы знаете, есть, вот, тогда это значит вот уже нехорошо, нельзя это как-то вот. Поэтому, значит, возникает масса смешанных жанров, когда вот чисто такое вот языческое колдовство, но вот, значит, на всякий случай, чтобы народ не пугать, туда приплетается, значит, крест, молитва, образок, там что-нибудь такое, тогда, значит, вот все можно, все хорошо. И вот на самом деле это заблуждение, оно настолько в крови плоти русского народа, и, в общем-то, и в наших рядах, я уверена и знаю, что, так сказать, вот какие-то моменты, элементы этого присутствуют. Ну, это, понятное дело, выбор каждого. Но вот в том ракурсе, в том смысле, о котором мы сегодня говорим, надо понимать, что вот такого рода занятия, упражнения, они уводят как раз от постановки на свой, может быть, вот главный жизненный сценарий нынешней инкарнации. Вот причем на сценарий современный, посвященный уже совершенно другим фазам, так сказать, вот, фазам, фрагментам и по времени, и по качеству, составным частям, ну, того, что называется током этериоцефала. Вот. А вот, значит, занимаясь этим всем, как раз застреваешь, то, что мы говорили, застреваешь, во-первых, вот во временах разных, поскольку это глубокая архаика все это, и такая магия, и православная магия, все это, во-первых, глубокая архаика. Во-вторых, это фантомная магия. В-третьих, это магия с вовлечением сущностей, которые давным-давно тем самым оказались в рабстве у желающих себе какого-то, значит, вот, добра и блага. Вот. И тем самым вот этот временной момент, который не дает соединить предназначение с нужным кармическим сценарием, это средовой момент, поскольку это все, безусловно, вещи средовые, тоже и от воспитания тут очень много идет, поскольку мы все, в общем, вот вышли из гоголевской шинели, что называется, да, мы все из каких-то вот тех или иных, кто-то крещеный, кто-то не крещеный, но у всех вот там бабушка знала какие-то там вот приметы, обычаи, там чуть-чуть там что-то подколдовывала, а у кого-то и просто это было, а у кого-то не принято, но это на бытовом уровне просто вот присутствовало, или в самом материале астрального и тонического тел. Вот. То есть вот это средовые такие пробки, которые вот тоже очень мешают встать на правильный жизненный свой путь. Значит, сам факт того, что это магия, причем такая вот опять же магия горизонтальная или очень глубокая, частенько магия, то есть магия незаконная. Мы с вами тоже вот много очень занимались 22-й зоной и знаем, что сформировалась уже, собственно, и ниша, и энергетическая структура новой современной магии, ориентированной как раз вот на работу по проведению тока, того, что называется током этериоцефала. То есть это магия тонкая, совершенно вот ориентированная не на частные какие-то интересы, а именно на интересы целого. Но и при этом, естественно, существует огромная, вот веками, тысячелетиями наработанная, пространство самых разных многообразных типов магий, таких вот горизонтальных и глубоких, инфернальных, и всяких. И, собственно, вот все это многообразное пространство, населенное самыми разными и сущностями, и программами, и материалами, оно работает в значительной степени как вот некая воронка, как соблазн. Оно, безусловно, связано со всеми нижними зонами. И, естественно, вот вовлеченность в какие-то такие вот дела, пространства, связи с такими существами, она тоже уводит, не дает правильно сориентироваться в выборе кармического сценария, а иногда просто за этими делами его даже не видно, и он, собственно, вот как бы прячется от такой энергетики, то есть поскольку, скорее всего, все-таки современный сценарий, тем более сценарий служения, так сказать, по большому счету, даже если это служение проявляется в обычной жизни, просто вот живешь себе, но вот как-то живешь правильным, так сказать, путем движешься. Вот. Так вот такого рода вовлеченность, даже вот небольшая зараженность этим материалом или связями, она, так сказать, вот тоже уводит, экранирует от своего современного законного сценария. Ну, эзотерика, кроме того, это различные теософские, естественно, учения, и очень много мы знаем таких и теорий, и практик, и, так сказать, классиков масса. Это там и Алиса Бейли, и Блаватская, ну и Даниил Андреев, о котором мы все время тоже, так сказать, так или иначе говорим, в чем-то ссылаемся, в чем-то, так сказать, оппонируем, но тем не менее. И здесь, в общем-то, та же история, на самом деле, с временами и с магиями повторяется, но просто вот я отдельно об этом скажу, поскольку, опять же, некое расхожее представление, что вот если имеешь дело с таким вот, ну, с великим посвященным, и с тем материалом, который он давал, с теми там знаниями, с теми энергиями, то это вот по определению, это духовность, это высоко, хорошо, это служение, это эзотерика. Вот. На самом деле, в свое время, когда эти учения создавались, это, безусловно, было новое слово, это было открытие, это была база вот эзотерических теорий и практик, для создания эзотерических теорий и практик. И на тот момент, когда вот они создавались, это, безусловно, были вот реально эзотерические учения, которые работали, причем не просто работали, а каждая из них выполняла свою какую-то задачу. Совершенно вот не ту, которую теперь, сказать, вот принято им приписывать, как вот это эзотерики. Вот мы, значит, вот будем заниматься эзотерикой, мы будем такие вот возвышенные и, значит, будем работать на благо там человечества или самого себя, или там просветляться, или что-то. И вот, значит, использовать для этого. Вот. Они создавали свои учения, свои теории и практики, в общем-то, для совершенно других специфических целей, задач, вот тех моментов, когда это происходило. Вот. И они это сделали, и те же Рерихи, и Блаватская, хотя там, в общем, вот в ее, если теоретически, так сказать, смотреть, что там, это вообще какой-то безумный кошмар. Да? Но тем не менее, если отвлечься от того, как это трактуют люди, как они это используют, она, так сказать, вот свое дело сделала и ушла, и все. И вопрос на этом закрыт. А фантомная часть осталась, и люди с удовольствием, значит, вот начинают делать из этого культ. Ну, это касается и агни-йоги, и, ну, собственно, и даже и вот учение Даниила Андреева, как мы знаем, мы говорили об этом в прошлый раз, что тоже это вот постепенно растащили, так сказать, вот на цитаты, на системы, на приемы. Вот. Особенно, значит, вот привлекательно Аримойя, так сказать, вот в его трактовке, поскольку вот совершенно такое вот прекрасное сообщество, возвышенное, никаких тебе низов, никакой тебе кармы, никакого закона. Карма, вот, значит, некая, ну, по сути, утопия. Да, вот в литературе, там, начиная с 18 века, с конца 17-го, появился такой жанр, как утопия. То есть заведомо невыполнимая модель мира, модель человеческого сообщества, модель жизни. Вот. И вот, собственно, это тоже утопия. Это тоже утопия, и понятно, почему, так сказать, она была создана, и, так сказать, где она была им считана, понятно, в каких условиях, обстоятельствах это все происходило. То есть это все имеет тоже свои какие-то основания. Вот. И мы об этом в прошлый раз говорили, что, скорее всего, он сам, так сказать, искренне верил в то, что вот это желаемое, оно реализуемо и вот действительно может быть действительным. Хотя вот как бы некий иерархический смысл, мы об этом тоже говорили, что зачем вот было создавать в тонком плане, в астральном слое, в тоническом, даже вот оно простирается до мутабельного, там где-то, поскольку это программное такое произведение, вот, зачем было создавать такой вот энергетического монстра, который до сих пор эманирует, до сих пор излучает, до сих пор притягивает, значит, почитателей и единомышленников и удерживает их вот около себя, не давая им оглянуться вокруг и посмотреть, собственно, вот на реальную жизнь во многом. Часто. Для чего вот это иерархически, так сказать, было? Вот. Ну, вот сравнительно недавно стало как-то вот отчасти понятно и видно, что это создавалось именно, ну и мы об этом с вами в прошлый раз немного говорили, создавалось именно как такой вот отвлекающий, оттягивающий на себя вот некий шлак, некий мусор для того, чтобы вот новые... все новые и новые энергии, новые и новые, так сказать, порции, если можно так выразиться, энергии, каких-то силовых полей, программ, чтобы они могли как-то все-таки вот проходить и соединяться с некими кармическими сценариями, то есть запускаться в реализацию. То есть это вот так, такая вот совершенно бесценная, необходимая вещь, но имеющая, как вы понимаете, совершенно другое значение, другой смысл, другое предназначение, нежели вот многие считают и, так сказать, вот это расценивают и с этим как-то вот строят свою жизнь, опираясь на это. Ну, это вот... Что касается эзотерических различных сфер, я, безусловно, назвала не все, но как бы вот основные. И на самом деле смысл всех, вот деятельности всех этих, ну, эзотерических, в кавычках уже, конечно, направлений, смысл их всех предельно прост. Это уйти от закона кармы. Наработка способов ухода от закона кармы. Вот как раз от того, что вот непреложно дано и обязательно должно быть проработано, реализовано, прожито или познано так вот с большой буквы с помощью энергии сознания. То есть вот это то, что по большому счету для Земли, для человечества, то, что должно быть освоено, усвоено, прожито, проработано, познано. Если мы обратимся к таким более, ну, нормальным, что ли, опять же, с общепринятой точки зрения, сферам человеческой жизни и человеческой деятельности познания, которые вот на самом деле целью своей, смыслом своего существования, не всегда, а чаще всего, естественно, не декларируемым как цель, но, тем не менее, посвященные коррекции кармы, да, коррекции кармы, какому-то вот воздействию на карму, на кармические сценарии, отмен каких-то вот закономерностей кармических, ну и воздействие на судьбу, на судьбы. Ну, во-первых, это наука. При всей, так сказать, полезности, мягко говоря, да, этой области человеческого существования, область эта очень специфическая. Существует совершенно определенный научный эгрегор, который, вот, повторяю, имеет совершенно определенную сверхзадачу, которую, в общем-то, большинство из вовлеченных в этот эгрегор не вполне, так сказать, понимает и слышит. И только вот отдельные какие-то особи, пройдя уже там, вот, путь до там, академиков, все, вот они начинают подозревать что-то неладное за всем этим. Это то, что я говорю, совершенно не значит, что там, что не надо заниматься наукой, что наука это зло, что, значит, вот тот, кто занимается наукой, тот ни за что не встанет на свой кармический стороне. Нет, это не так. Но мы должны понимать и, так сказать, вот энергетически обозначить те места, которые потенциально или реально незаконно воздействуют на кармические процессы, кармические механизмы. Или оттормаживают их реализацию. Или наоборот, преждевременно норовят там, реализовать, там, скажем, ядерная физика, да, и вот ядерное оружие, все это. Вот, это знания, которые были получены преждевременно, которые человечество еще не в состоянии было организовать законным образом и пустить их, так сказать, вот в законное русло, эти знания. Ну и мы знаем, что значит, что мы в результате имеем. Вот. Ну, другое дело, что тут все очень сложно переплетено, но вот тем самым вообще вся вот ядерная физика, физика твердого тела, это физика погранична с 24-качественным пространством. И начало этому было положено тогда, когда еще вот с этими сферами 24-качественного пространства человечеству нечем было что-то вот делать, как-то вот это вот правильным образом организовать. Ну, это вот такой вот пример, который сам прямо вот, от которого зависит вся наша жизнь и жизнь Земли на данном этапе. А примеров таких масса и самых разных масштабов, каких-то более мелких, более крупных. Ну, психология, да, как наука. Это абсолютно наука о том, во-первых, как манипулировать человеком, и, во-вторых, как воздействовать на его подсознание, на его судьбу и, желательно, значит, для особо одаренных, на его карму. То есть тоже, в общем, наука, но вот и безусловно, для там, какую-то большую пользу, и помощь, и подспорье, и информированность, знания об устройстве человеческой души, там, туда-сюда, все это. Вот. Но вот это инструмент, который дает такую возможность, и он не только дает, но очень многие этим психологи с удовольствием этим пользуются. С превеликим удовольствием, у кого какие там отклонения, какие чего. Вот очень здорово решать свои какие-то вот глубинные проблемы за счет. Ну, или просто есть любители управлять судьбами, так сказать, вот чужими, вершить судьбы, там как-то вот в карму вмешиваться. Есть просто любители. В общем, масса вариантов. Значит, ну, мы, кстати, тоже об этом подробнее поговорим. Следующая, как вы понимаете, сфера человеческой деятельности, человеческого знания, которая тоже совершенно напрямую влияет на выбор кармического сценария, на жизнь, на то, как строится судьба. Ну и если повезет, и если особо талантливо, то и на карму. Это литература и искусство. То есть, опять же, то, что мы вот об этом говорим в таком контексте, это не значит, что наука, литература, искусство – это плохо. Это значит, вот мы осуждаем, это мешает. Это все. Нет, мы, естественно, мы этого не говорим. Мы говорим, что надо понимать, какие, так сказать, возможности таят в себе, какие незаконные возможности таят в себе разные сферы человеческого знания, человеческой деятельности, как именно вот как сфера. Ну, литература, понятное дело, да, там, значит, непрерывное создание, продуцирование самых разных жизненных сценариев, каких-то жизненных ситуаций, каких-то вот душ и жизней этих душ. Вот. И, кстати, вот Даниил Андреев, если вы помните, кто внимательно читал и все, тот вспомнит, что у него, значит, вот в его метагеографии земной, там самые разные, значит, там, пространства, населенные самыми разными обитателями на самых разных уровнях, и в том числе там есть пространство, населенное литературными персонажами и их, значит, вот сюжетами, их жизнями. То есть совершенно очевидно, что эта информация, это создание литературное, написанное, вымышленное, но не просто вымышленное, а в лучших своих образцах так моделирующее жизненный материал, так вот извлекающее из него квинтэссенцию действительно, и так вот это выстраивающее прямо почти так, как вот оно выстраивается в жизни. То есть вот некая модель жизни, такая вот концентрированная, идеальная, дающая вот представление о целом каком-то вот кластере таких явлений, о типе явлений, о людей, там, событий, качеств человеческих, вот к вопросу о теории качеств. Да? Вот, то есть это литература, это, естественно, прекрасная совершенно такая сфера человеческого знания и деятельности, которая, кроме всего прочего, ну, как мы с вами тоже много раз говорили, и формирует, так сказать, воспитывает душу, формирует центральную систему, головной мозг, так сказать, вот в его сегодняшнем эволюционно продвинутом состоянии, когда он, собственно, вот уже, ну, опять же, в лучших образцах способен коагулировать материал пятого слоя и вообще вот представляет собой такую вот вершину эволюционных достижений физического животного материала. Да? То есть, безусловно, это эволюция, это такое вот продвижение, это совершенствование, оно и с помощью литературы, искусства, так сказать, вот, культуры, большой буквы, создавалось. Вот, то есть это замечательно, это великолепно, но мы должны понимать и знать вот в нашей жизни, в нашей деятельности с вами, тут вот, какие незаконные возможности имеет и эта сфера, и, так сказать, частенько, так сказать, вот их используют. То есть используют люди, естественно, с помощью вот этого инструмента. Естественно, что вот они ставятся на эти места писателей, творцов. Ну, естественно, во-первых, ставятся уже специальные, хорошо подготовленные сущности, личности, люди. Ну и вот у каждого свой хозяин, в общем-то, и у каждого хозяина на тонком плане, у каждого хозяина свои интересы, вот, и свои задачи, и своя иерархия. И тут вот все очень сложно и переплетено. То есть, с одной стороны, там, скажем, ну вот Александр Сергеевич Пушкин, да, там далеко не ходить за пример, который, собственно, сформировал вот из того материала, который был, концу XVIII века в таком в культурном языковом плане смысле, он сформировал такой язык с таким изощренным и беспрецедентным количеством связей между знаками, значениями между собой и, так сказать, вот много-много яростной, многоэтажной системы от символа, от слова до вот множества смыслов, которые каждое слово имеет, и то, как вот эти смыслы между собой там вот, так сказать, в подвальной части, в подсознании, как они взаимодействуют. И вот когда творец, так сказать, вот этим языком, пользуясь, вот эти слова определенным образом вот, располагает, создает контекст, то человек, читая, во-первых, он чувствует сразу вот все, контекст эпохи, он чувствует эту жизнь, он живо прямо ее ощущает, воспринимает, во-первых. И, кроме того, такой язык, такая вот знаково-смысловая система, она так воздействует на душу, на головной мозг, о чем мы только что и много-много раз говорили, что он эволюционирует семимильными шагами. И, собственно, вот эта вот особая совершенно многозначность, которая присуща именно русскому языку, она максимально как раз приближает органы, которые вот это все воспринимают и обрабатывают, ну вот на наши, вот это вот мозг, ум, душа, дух где-то даже. Вот это все настолько, так сказать, совершенствуется с помощью этого, настолько приближается как раз вот к качеству пятого слоя, вот этой своей многозначности, поскольку, ну, что такое пятый слой, что такое материал пятого слоя? В тысячный раз повторим, да, что это универсальная информационная субстанция, которая, так сказать, пронизывает все слои 12-качественного пространства, ну, возможно, что не только что и 6, и 24, но вот в нашем 12-качественном мире пронизывает все слои и в один момент времени может, так сказать, добыть, представить любую информацию из любого пространства, из любого места, из любого слоя. Вот. Ну и, соответственно, вот пятое тело, в которое Христос в свое время воскрес, мы с вами тоже об этом много говорили. Вот. То есть, вот с одной стороны, это инструмент такого вот совершенствования эволюционного продвижения и структурирования, осветления, расчистки пространства, там здесь все. Вот. Но при этом можно. Вот, имея такой инструмент, можно как бы вот и совершенно делать какие-то незаконные вещи, в частности, воздействовать на судьбы, на кармические сценарии, на кармические пространства. И тут уже зависит от того, кто это делает, кто этим занимается. Так, а сколько у нас сейчас времени?
8.
У нас просто еще осталось искусство, кино, естественно, но мы об этом поговорим в следующий раз. Вот. Ну и, значит, обращаясь вот к теме популярный и непопулярный эзотерик, да, ну, собственно, мы много об этом сегодня говорили, но, собственно, вот тема заблуждений эзотерических в процессах нахождение своего кармического сценария и связи его с предназначением, эта тема как бы одна из самых актуальных, мы об этом говорили, поскольку именно эти заблуждения, которые мы как-то вот не замечаем, не воспринимаем как что-то такое особенно важное или неправильное, вот, собственно, эти заблуждения создают как раз серьезнейшие преграды в этом соединении предназначения с судьбой, с построением правильной судьбы на правильном кармическом сценарии. Вот. И тут Вот, собственно говоря, встает такой главный эзотерический вопрос, что же такое духовность? И что такое вообще духовность в представлении, ну, большинства людей, в том числе вот и здесь присутствующих? Ну, во-первых, понятно, что все религиозное, да, подразумевается, что вот духовное связано с религией. Да? Но, в общем, совершенно очевидно, что религиозная практика, в общем-то, очень мало этих мест и проявлений, которые реально связаны именно с духовностью. Духовность часто при этом понимается как душевность. Что это значит на нашем языке? Значит, девятая зона у нас, да, гармония духа, души и тела. Ну, физическое тело, понятно, да. В тонкий, так сказать, дальше в тонкое идем, значит, эфирное тело. Это, ну, с одной стороны, оно содержит в себе все алгоритмы жизни физического тела, вот прилежащая часть, и, соответственно, уже дальше, прилежащая к астральному, это уже какие-то начатки души. Да? Астральное тело, естественно, это тело желаний, эмоций, вот это все средовое, это душа, мы знаем. Ну и тоническое, вот где-то на середине, где матрица эго, это душа. Ну и дальше уже самый верх тоники, мутабельность, стихийно-статическое, стабильно-трансцендентное, это пространство духа, сознания, вот. Ну и совершенно очевидно, что в религиозной практике связь вот именно с реально с самыми высокими слоями, пространствами, телами, а мы с вами знаем, что там, скажем, стихийная статика и стабильный трансцендент включает материал шестикачественный, то есть это вот как раз и есть для нашего 12-качественного мира реальная духовность, проявление духовности. Вот. Понятное дело, что вот с этой духовностью в религиозном обиходе связаны какие-то вот единицы, причем такие единицы, которые, собственно, вот не публисити, которые нигде не светятся, особенно неизвестны, и вот заняты именно вот служением с большой буквы. Вот. Но при этом они тоже имеют свое предназначение, которое, в общем-то, не для больших масс народа. Их дело провести те фрагменты тока этериоцефала, условно говоря, вот, которые вот, были ниспосланы, да, на время прихода Христа, его миссии, затем создания христианства, вот то, что было недоделано тогда. Вот. А при этом, в общем-то, наше дело и уже реализовывать следующий этап, следующий. Вот. Ну и, как это не смешно, все интеллектуальное, интеллигентное, в кавычках, ну или без кавычек, это вот, творческое, да, вот это тоже все, так сказать, считается духовным. Вот. Ну, об этом мы уже подробнее поговорим в следующий раз, потому что сейчас уже, в общем, процесс завершается, и нам уже пора переходить к медитации. Ну, тем более, что уже все засыпают, готовясь к медитации. И, как вы понимаете, доминанта сегодняшнего разговора про эзотерику, тонкое и плотное, это, конечно, магия. Это, конечно, 22-я зона. Ну и вторая зона, как собственно, то качество и те, так сказать, представители, которые как раз призваны там, формировать, как-то направлять кармический сценарий, судьбы, по крайней мере, законным образом, и как-то вот формировать, направлять законное русло. И личности, собственно, формирует вот базу личности, вторая зона. Так что вот второй мастер сегодня, ну, по зонам. Так, ну, начнем мы, значит, снизу. Пойдем, значит, 22-й зон, потому что сверху мы с этим всем грузом не протыримся сразу. И на новые рельсы, новое пространство 22-й зоны не перейдем, пока вот не разберемся со старыми делами, которые вкраплены в наше устройство, у кого больше, у кого меньше. Вот, а потом уже завернем, это вот как у нас принято стало в последнее время, завернем во вторую зону. Ну, что это значит? Кто еще не знает, тот увидит на медитации. Так, семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. О, как поперло. Все замечены в этих грязных делах. Включая вашего покорного слугу. Так, семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Вот шестерка как творческая чакра. Творческая не в смысле рисования и пения, как мы с вами тоже отмечали, а в смысле творческого строительства своей судьбы на законных основаниях, творческого поиска и нахождения своего кармического сценария, своего предназначения и творческой связи между собой. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Ну, воля, конечно, не воля. Она, конечно, упирается и сопротивляется расставаться с такими чудесными инструментами достижения каких-то практических целей. Но, тем не менее, потихонечку разворачивается. Так, вектор воли на силовое поле предназначения. Тогда все сразу встанет на свои места. Еще разочек. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Так, ну четверка – это астральные тела, астральный слой и связи, связи с сущностями всякими, у кого что, у кого какие. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Силовое поле предназначения. Вот не матрица эго, да, а сквозь матрицы эго, у кого там что осталось, у кого еще все целенькое. Но тем не менее, вот если от него так вот отклониться, абстрагироваться, можно почувствовать реальное свое предназначение, силовое поле предназначения. Так, теперь вниз спускаемся по 2 и 22. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Единица. Двойка. Сок, Тон, Фер, Ин, Остер, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Сок, Тон, Фер, Ин, Остер, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Сок, Тон, Фер, Ин, Остер, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Сок, Тон, Фер, Ин, Остер, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Сок, Тон, Фер, Ин, Остер, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Так, не зажимаемся, не поджимаемся. Сброс идет. Колоссальный. Ловите момент. Сбросить в себя тяжесть незаконных наработок многих инкарнаций на самом деле. Далеко не все тут осознаваемо делалось в этой жизни. Хотя что-то там воспроизводилось и в этой. Так, семерка. Сок, Тон, Фер, Ин, Остер, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Так, ну и вверх пойдем с праническим потоком, соответственно, по второй зоне поднимаемся. Так что все структурируем освободившееся пространство, ступни, Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Колени. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Бедра. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Уницерс. Семерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус хева присцельс, эох кинь оун, крон уницерс. Соок тоон фер ин остер. Шестерка. Летан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева присцельс, эох кинь оун, крон уницерс. Соок тоон фер ин остер. Пятерка. Летан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева присцельс, эох кинь оун, крон уницерс. Соок тоон фер ин остер. Средовые штучки тоже сбрасываем, не придерживаем. То вам кисель не дает проходить. Четверка. Летан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева присцельс, эох кинь оун, крон уницерс. Соок тоон фер ин остер. Тройка. Летан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева присцельс, эох кинь оун, крон уницерс. Соок тоон фер ин остер. Плечи. Летан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева присцельс, эох кинь оун, крон уницерс. Локти. Летан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева присцельс, эох кинь оун, крон уницерс. Ладони. Летан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева присцельс, эох кинь оун, крон уницерс. Двойка. Летан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева присцельс, эох кинь оун, крон уницерс. Соок тоон фер ин остер. Единица. Летан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева присцельс, эох кинь оун, крон уницерс. Соок тоон фер ин остер. Силовое поле предназначения. Рон этол агар унит эох. Соок тоон фер ин остер. Силовое поле предназначения. Спасибо, достаточно.